Сегодня будем читать из Евангелия от Луки, 15 глава. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи, и не станет мести комнату, и искать тщательно, пока не найдет. А найдя, созовет подруг и соседок и скажет, «Порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радости у ангелов Божьих. Об одном грешнике кающемся. Еще сказал. У некоторого человека было 2 сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поле, на поля свои пасти овец. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться». Ибо этот сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приближался к дому, услышал пение, ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, «Что это такое?» Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». А он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими, а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». 3 притчи в этой главе. Когда надо проповедовать, перед молитвой, то есть формат проповеди должен быть короткий, маленький, то обычно берут первые 2 притчи, они короткие. А если же есть возможность говорить больше, то, как правило, разбирают 3 притчу о блудном сыне. Потому что фактически, если проповедовать на какую-либо из этих 3 притч, то смысл, главная, центральная тема одна. Центральная тема одна. Поиск. Да? Поиск и встреча. Радость встречи, радость обретения. Правда? Интересно другое. А как появились эти 3 притчи? Почему? Причина? Давайте посмотрим. О чем нам говорят эти притчи? И чтобы понять это, конечно, наверное, неправильно говорить, о чем они говорят. Они говорят нам и о Божьей любви, Они говорят нам и о том, что мы грешники, блуждающие без Бога, и только встреча с Богом дает нам истинную радость и жизнь, и спасение. Но давайте посмотрим, почему Иисус произнес эти притчи. Иисус к тому моменту уже начал обретать, можно сказать, даже уже обрел определенный вес, почет. За ним ходили толпы, о нем знали от одного до другого края Иерусалима и Иудеи. О нем было известно всем, вплоть до царя дошел слух об Иисусе. А Иисус не пользуется своим положением. Он никого не выделяет, не выделяет одних и не унижает других. Он совершенно открыт для всех. Он разговаривает с фарисеями, он общается с саддукеями. Кто-то пытается его подловить, кто-то пытается выяснить для него важные животрепещущие вопросы. Иисус открыт для этого общения. Точно так же он открыт и для мытарей, грешников, блудниц. Он готов для общения. Он готов войти в каждый дом, где в нем нуждаются. И что происходит? Во втором стихе мы читаем. Фарисеи и книжники говорят ему: «Иисус, что ты делаешь? Что ты делаешь? Мы соблюдаем себя в чистоте и святости. Мы мучаем себя исполнением закона и еще наложением огромного количества дополнительных заповедей. Наконец мы получили какое-то и внутреннее такое самоудовлетворение, и какое-то положение в обществе. Нас это устраивает. Мы можем стоять в храме и говорить: Господи, благодарим Тебя за то, что я вот такой и не такой, как этот мытарь. И нам это нравится. И нам нравится общаться с Тобой. Ты имеешь положение, мы имеем положение определенное. Но когда ты входишь в дом к мытарям и грешникам, а после этого общаешься снова с нами, а потом снова с ними, то что ты делаешь с нашим положением? То, чего мы так долго добивались, то, на что мы тратили так много сил, ты это просто уничтожаешь. Ты не выделяешь нас, ты открыт для тех, и для этих. Мы так не делаем, и мы не хотим, чтобы и ты так делал. И они приходят к Иисусу с осуждением. На что? Иисус, видя их сердце, видя их неправильное состояние, произносит три притчи. Но посмотрите, какие это притчи. Самый лучший в мире рассказчик. Тот, который мог говорить столько, что народ, толпы людей его окружали и слушали. Уже вечер, уже поздно, уже все голодные, но не расходятся, не могут оторваться. И вот этот рассказчик говорит такие притчи, которые... Ну, если вот так посмотреть, они же неправильные. Вот обратите внимание. О чем Иисус должен был говорить? Он должен был показать своими притчами состояние фарисеев. Он должен так был составить свой рассказ, чтобы наиболее ярко, наиболее выпукло показать, в чем фарисеи неправы, в чем книжники неправы. А о чем он говорит? В ответ на осуждение со стороны фарисеев он говорит три притчи. В этих трех притчах есть три стороны. Кто-то потерялся, кто-то несчастен. Есть кто-то другой, который ищет, который хочет найти, который прилагает усилия. И есть еще третий, который рядом, который в одном случае радуется, а в случае с блудным сыном, там вот был такой старший брат, он не радуется. Но что самое интересное, Иисус так, в такую форму облекает свой рассказ, что вот эта третья сторона, а это мы и узнаем, фарисеев и книжников, к этой третьей стороне, они как будто бы остаются как бы в стороне. Он на них внимания не уделяет особого. Он не показывает, он их не унижает. Он не показывает, насколько их состояние недолжное, насколько Бог огорчен тем, что они испытывают, тем, что они вот осуждают. Иисус показывает им другое. Он показывает им, что вы делаете? Вы превозноситесь. А есть ли смысл превозноситься? Если судит нас не человек, а Бог. Если мы стоим не перед человеком, а перед Богом стоим, то есть ли чем превозноситься? Вот интересно состояние вот этого старшего сына. Скажите мне, вот этот персонаж, вот когда мы читаем притчу о блудном сыне и доходим до описания старшего сына, после прочтения, он вам симпатичен? Ну, этот персонаж, он вам симпатичен? Вам интересен? Нет? Что не симпатичен? А почему? А, кстати, почему? Ну, смотрите. Он отца не огорчает. Мы его встречаем когда? Когда он возвращался с поля. То есть работяга. Да? Отцу послушный. Всегда рядом, всегда на подхвате. Почему он вам не симпатичен-то? Да хороший же человек. Но вот есть в нем, внутри его качество, которое просто все не сводит на нет. Какое это качество? Смотрите. Вот он говорит: «Я столько лет служу тебе и не приступал приказаний твоих, то есть я послушный тебе во всем, да?» А 30 стих. «А когда этот...» И вот тут все, и наше сердце отворачивается. «Я такой...» Он превозносится. А этот, казалось бы, да? Ну что, одно слово. Все сразу становится ясно. В это слово он вложил все. Вот все свое отношение, все свое презрение. А этот, он не сказал даже: «Мой брат», а этот. Оказывается, превозношение, да, и уже все, и уже весь труд, и уже вот насколько ты был хорош, насколько ты был приятен, а уже как-то сводится все на нет. Как много, если смотреть эту тему, как много об этом в Новом Завете говорится. Да помните, есть такое в первом послании к Коринфянам, Павел говорит: «До меня дошел слух, что кто-то из вас говорит: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов». Ну, казалось бы, если читать, то там все через запятую. И я Христов тоже через запятую. А почему? Если неправильно быть, если неправильно говорить: «А мой учитель», там, или вот я в свое время, помню, любил так-то при случае сказать: «Да вы знаете, кто меня крестил? Меня Петр Данилович Петр скрестил». А это в определенных кругах это такое имя. Вот. Так это любил сказать. Ну, если Петрс. Что, это человек, действительно, это человек, ну, можно сказать, легенда, 11 лет отсидевший в вузах, очень много страдавший, ну, действительно, это имя. Вот как-то вот говоря об этом, что вот кто крестил, да, вот как-то присоединяешься к этому. и сам превозносишься. Вот я Аполлос. Ну что это значит? Может быть, там покаялся от проповеди Аполлоса. Может быть, там ученик, личный ученик Аполлоса. Или, может быть, личный ученик Павла. И кто-то говорит, я Павлов. А что ты Аполлос? Ты Аполлоса много знают? Вот Павла вся Азия знает уже. А Акифин? Акифа вообще... Павел где был, когда Иисус ходил? А Акифа, то есть Петр, вообще был всегда рядом с Иисусом. Он Иисуса вот так вот лично видел. Так что я вообще Кифин. А другой кто-то, особо такой умный, говорит, а вообще Христов. Как-то интересно. Ну неужели, если плохо быть Павлом и там Аполлосовым, то уж, наверное, надо говорить, что я Христов? Но нет. Через запятую. Павел говорит, знаете, а вы все неправы. Почему? Да потому что вы превозноситесь. Вы превозноситесь. Вы себя превозносите. Когда-то возникла в одной церкви такая ситуация. Церковь принадлежит братству Совета Церквей, и такие очень строгие правила. И одно из правил – это не иметь в доме телевизор. Потому что, ну, считается, что это пропаганда мирских взглядов, мирских интересов, и я с этим согласен. То есть там сложно, достаточно сложно смотреть телевизор, отфильтровать то, что полезно, и оставить за бортом, за гранью то, что вредно. Но члены церкви начали в какой-то момент вдруг покупать себе телевизоры. И в церкви началась болезнь. Началось осуждение. Они говорят, ты что, ты во грехе, выброси его. Другие говорят, не выброшу. Ну, дошло дело до членского собрания. Надо было принимать решение, можно или нельзя. Чтобы больше не было ни осуждений, ни там, никаких-то огорчений. Ну и в итоге, порассуждав, пришли к такому выводу, что за лучшее рекомендуем, чтобы телевизора в доме не было. Но людей, которые приобретают, тем не менее, себе, осуждать не будем, и тем более не будем преследовать там какими-то церковными взысканиями. То есть вот на этом порешили. После того, как фактически таким образом телевизор был легализован, то церковь вообще наполовину чуть ли не разделилась. Кто-то имел телевизор, кто-то нет. Это интересно было наблюдать за людьми. Просто поскольку сколько раз наблюдал такую ситуацию там. Просто интересно было. А у тебя дома есть телевизор? И вот человек, у которого его нет, реагировал всегда. Вот как правило, всегда примерно одинаковая была реакция. Вначале окидывал с ног до головы, а потом с чувством собственного достоинства говорил «нет». Казалось бы, ну что в этом такого? Но даже такую малость мы умудряемся употребить для собственного превозношения. Насколько плохо... Вот это состояние, насколько Господь заботится о том, чтобы в нас этого не было, мы можем узнать из одного стиха. Во втором послании к Коринфянам Павел говорит о себе так, в 12 главе. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился». Господь заботится о своих детях. Если начинать видеть, что мы можем допустить в себе это, то вот, ну, вы же знаете, как Господь нас любит. Вы же знаете, как мы дороги Ему. И представьте себе, любящий отец. И что этот любящий отец делает? Для своего любимого чада, для своего верного служителя. Он ему посылает жало в плоть, чтобы тот что? Не превозносился. Когда тот же Павел говорит нам о любви, о том качестве, которое в нас должно присутствовать, потому что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Если мы не в Боге, то мы, значит, не дети Его. А если мы дети Его, то, значит, Божья любовь излилась в наших сердцах, значит, она имеет проявление. И вот одно из этих проявлений, смотрите, как написано. Павел, помните, да, 13 глава 1 послания к Коринфянам. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание и всякую веру, так что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Можно сказать по-другому, перефразировать эту фразу. Пребывающий в Боге не превозносится. Когда Бог в нас, нет, есть наоборот отвращение, не превозносится. Что плохого было в книжниках и фарисеях, которые подошли к Иисусу? Они превозносились. Господи, что ты делаешь? Мы такие, а эти мытари, грешники, и ты нас уравнял, нам это неприятно. И Господь показывает нам, а посмотрите, на фоне друг друга вы, может быть, кто-то превозносится, кто-то выше, кто-то ниже, но больше всего Иисус показал нам кого в этих притчах? Женщину, которая ищет, да? Пастуха, который идет и ищет, и отца. Вот центральные такие персонажи этих притч – это вот эти люди. То есть он показал нам Бога в основном. Он, вот его внимание, вот фокус был сконцентрирован, главным образом он показал нам любовь Божью. Говорит, а вот теперь посмотрите, на фоне Божьей любви стоит ли вам возноситься друг перед другом? Друг перед другом стоит ли показать, я выше, ты ниже? На фоне Бога мы-то все грешны. Мы все, вот как Юра сегодня прочитал. Просто вот человек грешный, причем это кто говорит? Пророк, которого некоторые называют пророк Нового Завета. Да? Удивительнейший человек. А говорит, да, я вообще погибнуть должен. Я такой мерзкий. Я такой грешный. А когда он увидел себя мерзким и грешным? Когда Бога увидел. Вот когда мне Бог открылся, я увидел себя таким ничтожеством. Иисус показывает в этих притчах Бога. Когда Бог открывается нам, мы понимаем, Господи, вот только стоит лицо закрыть от позора, какой я действительно, ну, кем я в действительности являюсь, да? Нету места для превозношения. Поэтому дал бы нам Господь побольше взирать на нашего Господа Иисуса Христа, на нашего Бога, на Его святость, чтобы такие качества, как превозношение и гордость, в нас не присутствовали. Аминь.